Категория 12+.
Герои нашего времени.
В этом году исполнилось ровно 30 лет, как Советский Союз вывел войска из Афганистана. В том далеком 1989 году я была ребенком, но у меня до сих пор в памяти кадры из программы «Время». Идет колонна бронетехники, ее замыкает БТР с командующим 40-й армией Борисом Громовым. Счастливые лица солдат и офицеров, слезы встречающих. Эта необъявленная нам война длилась почти 10 лет. Через ее горнило прошло свыше полумиллиона советских солдат. По официальным данным, более 15 тысяч наших молодых и отважных защитников независимости Демократической Республики Афганистан домой не вернулись. Валерия Анатольевича Буркова, полковника, кадрового военного и участника Афганской войны, одного из последних офицеров, который получил высокое звание Героя Советского Союза, многие наши радиослушатели знают как отца Киприана. В Афганистане он служил авианаводчиком, потерял обе ноги, пережил 3 клинические смерти, выжил и вернулся в армию. Позже, в 90-е, сделал блестящую политическую карьеру и даже был советником президента России Бориса Ельцина. Но спустя несколько лет полностью исчез из публичного пространства, а вернулся как инок Киприан. Здравствуйте! В студии Лариса Лукьянова. В эфире программа «Герои нашего времени». Несколько дней назад отец Киприан приезжал в Тюмень по приглашению православного историко-патриотического лагеря «Русь». Нам предоставилась уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с человеком, удостоенным высшей награды Отечества, поговорить о вере и главных жизненных ценностях. Отец Киприан, вы приняли монашеский постриг, и можно сказать, что все, что было с вами раньше, осталось в прошлой жизни. Но наша программа за 2 года существования уже обрела определенную форму общения с героями. Позвольте мне следовать традициям и просить вас предаться воспоминаниям о детстве. Каким оно было у вас?
Мне повезло в жизни. У меня, я считаю, просто замечательное детство. И оно именно благодаря тому, что дедушка мой был лесничим. И я много времени провел в лесу. Это вот как сказки Пушкина, да, только вот я, это, у меня было это все наяву. И кот ученый, который по степи кругом. И вот этот дикий лес, шумный по вечерам, таинственный. Белочки, ужи, вся живность. Это сказка, самая настоящая. Я косил, я копнил и на лошади, и вручную. С вилами, как говорится, и с косой. И это великое благо. Когда ты познаешь вот этот далеко не легкий, я бы сказал, тяжелый крестьянский труд, любовь к природе, к красоте вот этой, которая Богом создана. Бабушкины сказки на ночь, ее поучение о совести. Это, конечно, великое благо. Одно дело жить в городе, а другое дело на природе, среди зверюшек.
Отец Киприан родился в семье военнослужащего. Папа – военный летчик, полковник Анатолий Иванович Бурков. Был во всем примером для маленького Валеры. Ну и мама Александра Тимофеевна часто давала наставления, которые остались в памяти.
Вот если бабушка мне запомнилась о совести, то мама мне о том, что нельзя никогда врать. Была история, когда я пошел в магазин, мама попросила сходить в магазин, дала мне 3 рубля. Но по тем временам это большие деньги, значит, надо что-то было купить. И я подошел, жили в Кустанае, и там же ветра, степь. И вот я подошел к двери магазина, стал открывать и выронил эти 3 рубля. Ну, они понеслись. Я их так и не поймал. Ну, вернулся, и что-то я там маме наплел. И вот я помню, мы идем, она говорит: сынок, никогда не обманывай. Не надо, говори правду всегда. Ну, тебе же ничего, ну, за правду никто, повинную голову меч не сечет. Вот это мне очень запомнилось. Вот тут, как мы шли от дома к другому дому, как раз переезжали, так новая квартира была дана. Как она мне говорила о лжи. Вот я тогда с тех пор зарубил себе на носу вот это, что касательно лжи. А отец, его вот приоритет дружбы, да, за друга, сам погибает, товарища выручает, друга бьют, стревает друга. так защищать друг друга. Это настолько во мне вжилось. Я помню, когда уже был постарше, там, ну, такой юношеский возраст, ну, в то время там, ну, и драки были, конечно, кулачные бои на Руси, чё. И я помню, когда вот меня задевали, я вообще спокоен был, да, то есть меня это не задевало. Наверное, может быть, даже можно было подумать, что я где-то трушу. Но если только тронули моего друга, мне все, сносило голову, я кидался. Мне без разницы было, сколько там на той стороне человек, что все, я кидался как это напропалую.
Отцу Киприану было лет 5, когда отец его спросил: «Сынок, хочешь полетать?» Маленький Валера был вне себя от радости. Ему надели шлем и усадили за штурвал бомбардировщика Ил-28. Двигатели заревели.
Меня просто посадили в кабину на штурманское место. Самолет был зачехлен, но движки гоняли. И папа мне говорил: вот сейчас будем взлетать, вот давай сейчас, вот слышишь, двигатели заработали, вот мы сейчас разгоняемся. Вот. А мне такие картины: сейчас все, взлетаем, летим. Классно было, да, впечатление, как будто побывал в небе. Кстати, моя вот эта вот задруга, да, я помню, это тоже маленьким было, это даже в дошколке, где-то лет 6 было мне. Мы на аэродроме, ну там спортивный городок всегда, военных городках. И вот, вот это колесо, на которых летчики крутятся, да, оно упало, лежало. А мы с мальчишками решили его поднять. Ну куда нам, мы же малышня. Начали поднимать, но немножко оторвали. А дальше не могли. И все бросили. А я один пытался удержать. И мне оно упало на ногу. Правда, только по большому пальцу попало. Сплющило сразу все, конечно. Меня на руках кто-то из летчиков потом в больничку и так далее. Но вот эта вот упертость, да, вот там... Это благодаря вот все родителям, конечно.
Дети военных следуют по гарнизонам вместе с родителями, нигде подолгу не задерживаясь. Им приходится менять школы и заводить новых друзей. За свое детство отец Киприан успел по несколько лет пожить в Шадринске, Челябинске, Новосибирской области, Алтайском крае и Подмосковье.
Человек не должен пристращаться к этому месту. Он должен быть легок на подъем. Рота подъем, вперед, все. Это хорошо, когда ты не привязан ни к чему. Ни к чему нельзя пристращаться. А то потом людям трудно сменить место. Он думает: ну да, до работы здесь нет, а как куда-то ехать, как я там буду? Да как здесь, так и будешь там. Встал, рота подъем, вперед на мины. Не помню, что мне было тяжело. Ну, вообще-то я коммуникабельный, это, наверное, по мне видно. Вот, я в себе никогда не замыкался. Ну, как-то вот обретались друзья. Всегда была команда такая, ну, хороших ребят. Хотя не просто, там же деревни на вшивость проверяют сходу, там кто-то есть, да. И задирались на меня специально, да. Ну, не имели в виду побить, а вот именно проверить на вшивость. Ну, это хорошо, правильно. А как же, надо же знать, с кем дружить. А в деревне всегда дружба – это на первом месте. Там же, особенно в маленьких деревнях, вот как Боровая, соседняя там большая деревня, кулачные бои постоянно были. Поэтому тут нас меньше, но самые дружные.
Казалось бы, военная карьера Валерия Буркова была предопределена с самого начала. Но кем еще может стать сын авиационного штурмана, которому с детства снились полеты и самолеты? Но вдруг в голове юного Валерия возникла совершенно другая идея. Валерий хорошо учился в школе, занимался спортом, ходил в музыкальную школу и радиокружок, создавал вокально-инструментальные ансамбли и даже пел. Родители восхищались разносторонними талантами сына. Но ведь переходный возраст не зря называют трудным. После 8 класса родители отправили Валеру на каникулы в деревню к брату папы, дяде Вите. За 3 месяца Валера успел влюбиться в красивую местную девочку и превратиться из примерного ученика в двоечника, которого чуть не отчислили за плохую учебу и поведение.
До 9 класса я, и в начале 9 класса я учился хорошо или отлично. Ну, больше 5 было, скажем так, чем 4. В 9 классе, к концу года, в деревне как раз я был, там была первая моя любовь. Я туда поэтому отпросился. Я хотел стать механизатором, трактористом широкого профиля. Мне было в школе уже по барабану. Сколько себя помню, это футбол, конечно, теннис настольный. Потом позже волейбол. В музыкальной школе я по классу баяна учился. Домбра была дополнительным. Потом у нас сменили домбру на общее фортепиано. А потом я уже сам научился играть на гитаре. И в 7 классе мы создали первый ансамбль свой такой. Ну, мы немножко тогда поиграли. А в 8 классе я приехал в Челябинск. И я уже там создал ансамбль. И с 8 класса я все время был руководителем ансамбля.
Примерно в это же время у Валерия разводятся родители.
Я уехал в деревню тогда. А потом я приехал из деревни, я был вообще такой не самый примерный мальчик. Уже в деревне я научился многому, чему не стоит учиться. Сам развод нет. Причем потому что, может быть, что отец, он всегда говорил, там, а матери хорошо, да, никогда не суди. Ну, то есть, как-то мы с отцом друзьями были, не сразу стали, не сразу. Как раз в 10 классе, во второй половине 10 класса мы преодолели все барьеры, мы даже с ним подрались. В туалете, в школе. Я отца ударил. Зато я потом от своего сына получил, что посеет человек, то и пожнет. Я обязан был получить. Вот. Так что все остается. Бумеранг всегда прилетает. Это надо иметь всегда в виду. Почитай отца и мать свою, чтобы тебе хорошо было, чтобы ты долго прожил на земле. Ну вот мы тогда после этой вот драки подружились с батей. Ну там трудно назвать этой дракой, конечно. Там батя-то меня просто к стенке прижал, а я там, я же боксом занимался, он сам меня туда отдавал. Я вывернулся, ему заехал снизу в подбородок. Он меня просто взял, так шандарахнул о стенку, что упало зеркало, которое висело там. Все там услышали звон тараван, «Бурковы дерутся!» И к директору, директор там уже завучем влетает.
А потом Валерий сделал свой выбор в пользу авиации. Да иначе и быть не могло. Он любил небо, чувствовал себя в своей стихии. И после окончания Челябинского авиаучилища штурманов летал на ракетоносцах Ту-16 на Дальнем Востоке через океан. Сопровождал американские авианосцы «Мидуэй» и «Энтерпрайз». Демонстрировал, как это принято говорить, высший пилотаж. Иногда приходилось лететь в 10 метрах над водой, так, чтобы при этом самолет не заметили. А в 1981 году отец уехал служить в Афганистан. И, конечно, позвал с собой сына. Но будто кто-то свыше противился этому решению, хотел предостеречь, разрушив планы.
Отец, да, он добровольно поехал туда, мне позвонил, я говорю, да, уезжаю далеко на юг. Поедешь сам? Я говорю, конечно. Он, конечно, да или конечно нет? Я говорю, конечно, да. Ну, тогда ладно. А я был в отпуске, ты не загуливай долго там. В Москве я тебя знаю, езжай в Москву, я буду тебя ждать, ну, там, на югах. Ну, сначала не получилось, потому что я заболел туберкулезом, и вместо Афгана на больничную койку.
Отец уже служил в Афганистане, был замначальника штаба ВВС 40-й армии и ждал сына в Кабуле. А Валерий боролся с туберкулезом, делал все возможное и невозможное, чтобы преодолеть болезнь. В общей сложности в больнице он провел больше 4 месяцев. Бросил курить, изменил образ жизни, занялся физкультурой. И ему удалось выйти победителем.
Ну, знаете, как обухом по голове было. Ну, представьте, молодой офицер, да, вся жизнь впереди, и вдруг тебе бабах, у тебя туберкулез. Это вот мне все время вспоминается фильм, опять-таки, «Бриллиантовая рука», да, у тебя не закрытый перелом, у тебя открытый перелом. Вот и у меня тоже, у тебя не воспаление легких, у тебя туберкулез, только это была правда. Ну, я помню, что я сначала не мог это принять. Это тоже нормальная реакция. Человек всегда что-то такое, и сначала у него протест. Он не принимает, он не хочет в это поверить. И я, когда меня привели на следующий день в тубдиспансер, я мне руки протягиваю, здороваться, а я боюсь подать руку, думаю, сейчас точно заражусь. Ну, все-таки как-то принял это, в конечном итоге Конечно, переживал внутри, как дальше, там, ну что вот. Но врач мне сказал, хочешь летать, все, бросай курить, все, здоровый образ жизни, спорт. Тогда посмотрим. Цель была восстановиться и поехать к отцу в Афганистан. Когда цель есть, ты же все остальное подчиняешь цели. Там даже была не цель опять вернуться летать, было текущее, это Афганистан. Вот представьте, по приказу министра обороны после излечения от туберкулеза запрещено проходить службу в странах с жарким, неблагоприятным климатом. Я не говорю о том, чтобы воевать, где переохлаждение, недоедание и все то, что категорически при туберкулезе нельзя. И при всем при этом врачи мне дали добро. Чудеса какие-то сплошные. Как? Вот есть приказ министра обороны, а они не дают добро.
Казалось, все складывается наилучшим образом. И врачи разрешили лететь в Афганистан, и командование не против. Но с отцом Валерий Бурков так и не встретился. Во время Паншерской операции в 1982 году полковник Анатолий Бурков руководил полетами. Душманы подбили наш Ми-24. Он не стал ждать поисково-спасательную пару и дал команду забирать ребят. Начал снижаться, но в этот момент у машины отстрелили хвост. Вертолет упал. Как рассказывали выжившие из экипажа Анатолия Буркова, он дал команду покинуть борт, а сам уходил последним. Топливо взорвалось. Ожоги были такие сильные, что на теле осталась лишь одна белая полоса. От портупеи.
Я уже собрался опять выезжать. Погибает отец, меня вместо Афганистана переводят на Урал с Востока. Дают хорошую должность, подполковничью должность, за старшего лейтенанта. Сутки дежурить, что отдыхаешь, списанного летчика. Это просто, ну, сказка.
Но в Афганистан Валерий Бурков все же попал. Это случилось через год после смерти отца. Шел 1983 год. Он участвовал в боевых действиях в качестве передового авианаводчика и был у маджахедов целью номер один. Это сейчас спутники и лазеры. А раньше бросали дымовую шашку подальше и говорили летчикам: «Азимут такой-то, удаление от дыма 300 метров, цель». При этом пристально следили за местом, откуда появлялся дым и душманы. И вскоре обрушивали на этот участок шквал огня. Вот такая работа у авианаводчика.
Отец мне написал в письме, что это самая опасная профессия в Афганистане. Вот. А почему самая опасная? То есть среди всех родов вооруженных сил. Ну, потому что авианаводчик вынужден себя обозначать для летчика, чтобы его навести. Но он обозначает себя таким образом для противника. И ты это делаешь в момент именно наведения. Когда ты вывел уже вертолет, тебе остается обозначить только цель. Но я же должен увидеть, откуда меня стреляют. И когда я выбрасываю дымовую шашку, говорю летчику: видишь меня? Он говорит: да, вижу. А дальше я что делаю? Я дальше высовываю голову. Потому что противник тоже дым увидел. Он знает, вертолеты дым сейчас будут наводить. И задача у противника меня убить. У них есть инструкции по выявлению и уничтожению авиационного наводчика. Ну, представьте, они открывают огонь в мою сторону, все, нет у них другой задачи. Убить авиационного наводчика в первую очередь. Тогда пехота опять без авиации. Что там, он будет летать вокруг, он ничего не видит, кто его будет наводить? Куда стрелять? Это именно этот момент я должен поднять, как раз посмотреть. Ага, вон оттуда стреляет, оттуда стреляет, оттуда стреляет. И вот потом лишь сказать: вот от меня удаление такое-то. Столько-то. Это преодоление себя не шуточное. Потому что это страшно, конечно. Первый раз очень страшно. Вообще думаю, что вот сейчас здесь все пули окажутся во лбу. А во лбу звезда горит, да, будет как в сказке.
А в апреле 1984 года во время зачистки Паншерского ущелья на высоте 3300 метров Валерий Бурков подорвался на мине. Это было недалеко от того места, где погиб его отец. Взрывной волной Валерия Буркова отбросило на несколько метров. Он лежал на краю пропасти, и когда пришел в себя, сначала ничего не понял, лишь почувствовал сильную боль в ногах. Правую ногу Валерию Анатольевичу оторвало, левая была раздроблена, перебита рука. Его спасение можно назвать настоящим чудом.
Когда я был ранен, надо было срочно накладывать, естественно, жгуты, потому что одна нога часть отлетела, все там разорвано, вены порваны, да, все. Ты истекаешь кровью. Несколько минут, и ты все, труп. Просто от потери крови. Значит, первая задача – это прекратить отток крови. То есть надо наложить жгуты. Бинт. Ну, у нас даже тогда, кстати, и бинта не было. Но у меня была антенна, заклепанная по ремешку, помимо штыревой, в радиостанции. И я бойцу говорю, вот торви антенну на жгуты. А ее можно порвать руками? Нет. И вот когда у бойца не получалось, он начал просто плакать. Вот при том, с ноги на ногу пытается, значит, ее рвать, плачет. И товарищ капитан, потерпите, я сейчас. И вдруг он говорит, это чудо. Чудо. Невозможно руками. Попробуйте, любой человек, невозможно. Но он это сделал. Почему? Как это удалось? Все очень просто. Он очень сильно за меня переживал. Он хотел меня спасти. Но сил его собственных для этого не хватало. Просто Бог ему помог. Он добавил сил тех, которых у человека не было. Главное, что человек хотел. Поэтому все всегда мы можем реализовать, если это богоугодное дело. Особенно, если это ради другого человека. Тех недостающих сил, которых у нас действительно реально не хватает, Бог дополнит своими. И мы совершим то, что, казалось бы, невозможно. Я не должен был жить. Это просто слова врача, да? По всем законам медицинской науки ты жить не должен. Жить не должен. Трижды была клиническая смерть. А как видите, живой до сих пор. Чудо? Чудо. Чье это чудо? Кто совершитель чуда? Врач? Нет, врач просто старался меня спасти. Но вернул меня сюда Господь.
В госпитале Кабула Валерия Анатольевича прооперировали. Ноги пришлось ампутировать чуть ниже колена. Заряд повредил и нервы на руке. Врачи не знали, удастся ли ее сохранить. В этот момент Валерий Анатольевич вспомнил про советского летчика Алексея Мересьева и дал себе обещание вернуться в армию. Восстановление было изнурительным. Валерию Буркову нужно было учиться ходить, шаг за шагом, через боль и муки. Что интересно, перед самым отъездом в Афганистан Валерия Буркова вновь пытались предупредить о возможных событиях. Он в мельчайших деталях увидел вещий сон. Вот он наступает правой ногой на мину и взрывом ему отрывает обе ноги.
Это был, кстати, не первый вещий сон. У меня перед этим был за два года до этого, даже три, за три года, да. Вот первый сон вещи, когда я первый отпуск ехал с Дальнего Востока в Челябинск маме. Мне приснился сон. Буквально накануне вот отлета, что я приезжаю, подхожу к двери, звоню, никто не открывает. Но открывается дверь сзади противоположная, выходит женщина, говорит, вашей мамы дома нет, она в больнице, у нее отнялись ноги. Один в один все произошло. А вот второй такой сон был, это действительно, я, правда, про него забыл. Мне потом друг мой напомнил, когда я приехал, лечился, когда вот маму навещал, и мы сидели с ним, он говорит, мне такой фразой, так что, стреляться будешь? Я говорю, ты о чем, типа, при чем здесь стреляться? А ты что, забыл? Ты помнишь, когда ты мне сон рассказывал, что тебе приснилось, что ты подорвался? Ты сказал, что не дай бог калекой стану, лучше застрелиться. Так будешь стреляться? Я говорю, да нет, ты что, не буду. А сон мне сам вспомнился, это когда прямо момент подрыва. Вот первое. Мысль, которая меня пронзила, именно пронзила, да, это проклятый сон руку. Опять-таки в этом сне было не только сам подрыв, но было некое будущее, которое произошло спустя, шесть лет спустя. И в этом сне я был уже в звании майора, в парадной форме, без двух ног, на Крещатике в Киеве. Так оно потом и было. Я туда летал на концерт, как автор-исполнитель, как раз вот в парадной форме, все один в один. И потом еще были такие сны вещи. Сны бывают разные. Красочные, запоминающие, страшные, с эйфорией. И там, где ты просто созерцатель, как кино смотришь, но сам не участник. А есть сны, в которых ты сновидение, если точнее говорить. Видение во сне. Или точнее еще видение во сне. Когда ты участник, то есть ты думаешь, принимаешь решения и действуешь. Это все. А есть просто такие черно-белые, хаотичные, тут помню, тут не помню, а потом вообще ничего не помню. Это вот три категории снов, они разные. Одни связаны с тем, что с какими-то переживаниями, заботами повседневными. Это полуспишь, полу-не спишь, и там тебе что-то мозг, как говорится, срабатывает. Душа не отдыхает до конца, поэтому врач всегда спрашивает, как вы спите. Если ты спишь плохо, ты с трудом засыпаешь. Если тебе снятся какие-то сны, беспокойный сон, да, смотрите, без. Спокойный сон, да? Бесчувственный, бессердечный, безумный даже. Это признак нездоровья души. Тебе любой врач скажет, вы смените, там, посмотрите распорядок дня, там, режим труда и отдыха, там, питание, когда не ешьте на ночь. Спишь спокойно, без всяких снов, без задних, как говорят, ног, да? Значит, все в порядке, ни совесть не мучает, ни бесы не мучает, все окей, не перенапрягаешься на работе. Это вещи же сны, да, это такой серьезный вопрос, который меня конкретно обращал к вопросу, а кто знает мое будущее? Оно что, уже состоялось? Просто я еще не знаю. Это вот заставляло меня задумываться. Но объясняется просто, сны, как правило, людям вот такие вещи снятся о плохих событиях. Хотите, я вам просто приведу пример из реальной жизни экстрасенса, как это работает. Бесы говорят экстрасенсу, давай будем лечить. Он говорит, я лечить не умею, я же как, я ясновидящий. Не ты будешь лечить, мы будем лечить. Вот завтра к тебе придет женщина, в такое-то время она будет в лиловом нижнем белье. Когда вы будете с ней разговаривать, ты ей скажешь, что она в этом белье. Потом, когда она предложи, она, конечно, тебе доверие будет, да, сразу и так далее. Вот. А потом мы будем лечить. Ты просто предложишь ей раздеться, приложишь, там, по-моему, о печени шла речь, руки, и мы будем лечить. Все один в один происходит. Вопрос, а как это так? Вот у нас мысли в голове, кто их источник? Человек не говорит, я родил мысль. Он говорит, либо так классная мысль пришла в голову, да? Всякая дрянь в голову лезет. То есть источники мыслей, которые нам внушают эти мысли подают, а мы делаем выбор, какую мысль принять, а какую нет. Почему женщина все-таки идет к экстрасенсу? А у ней постоянно навязчивая мысль. Надо сходить к этому экстрасенсу. Ну, все, она реализует эту мысль. Утром она встает так, в чем мне одеться? И мне постоянно а давай сегодня оденемся в лиловое белье. Она же, наверное, предложит раздеться, надо выглядеть красиво. Но это все внушает бес. А бес просто сообщает экстрасенсу то, что будет. Он это спланировал. Сон недалеко стоит от того, что потом происходит. Бесы планируют, они планируют только плохие события, но они потом избываются. Вам любой экстрасенс сначала скажет, у вас порча. Вас заказали. И потом будет лечить от порчи. Лечить кавычки, вредить. Правильно.
Это был сложный период. Валерий Анатольевич учился ходить. Порой терял сознание от боли, но упорно тренировался. Сегодня, общаясь с отцом Киприаном, сложно поверить, что у него нет ног. Через 2 года после событий в Афганистане Валерий Анатольевич женился. У него родился сын. Он еще 13 лет прослужил в армии, летал, прыгал с парашютом, уволился в запас полковником. А звезду Героя Советского Союза ему вручил в 1991 году Михаил Горбачев. Валерий Бурков активно работал во Всероссийском обществе инвалидов, окончил военную академию генерального штаба, занимался бизнесом, был депутатом. Его кандидатуру даже рассматривали на пост губернатора. Но успешный во всем человек принял монашество и стал отцом Киприаном. Сейчас он возглавляет общину в Москве, руководит Центром душепопечения, психиатрической и психологической помощи «Добрый самарянин». Принимает всех, кто нуждается в помощи. Но об этом в нашей следующей программе.